Глава 16. Доверяемые тайны. Мы подошли к обсуждению тайн, которые доверяются посвященному во время обряда посвящения. Безусловно, очевидно, что можно сказать лишь о наличии тайны и о ее предмете, и даже о них лучше было бы умолчать, если бы не то соображение, что общее знание этой темы может вдохновить кандидата на посвящение на более тщательное ее изучение и более тщательное оснащение ментального тела информацией. Таким образом, когда в свое время он предстанет перед посвятителем, он сможет, не теряя времени, воспользоваться сообщенной тайной. Семеричная тайна. После принесения присяги, когда новый посвященный дает нерушимую клятву хранить тайну, он один приближается к иерофанту и дотрагивается рукой до нижней части жезла посвящения, который иерофант держит посередине. Затем трое, которые стоят вокруг престола, кладут свои руки на сверкающий алмаз на верхушке жезла. И когда все пятеро соединены таким образом циркулирующей энергией, эманирующей из жезла, посвятитель доверяет посвященному тайну. Дело в том, что каждое из пяти посвящений, которые непосредственно нас касаются, два высших посвящения, будучи необязательными в нашей схеме, остаются вне данного обзора, воздействуют на один из пяти центров человека. Первое – головной, второе – сердечный, третье – горловой, четвертое – солнечное сплетение и пятое – основание позвоночника. И открывает ему знания о разных типах силы или энергии, оживотворяющих солнечную систему и поступающих к нему через определенный эфирный центр. При приложении жезла его центры подвергаются особому воздействию. При сообщении тайны это действие ему объясняется и показывается, что оно идентично причине, неизбежно производящей то или иное конкретное планетарное проявление и инициирующее тот или иной большой цикл. Следует подчеркнуть, что первое. Каждая тайна относится к тому или иному из семи больших планов Солнечной системы. Второе. Каждая тайна имеет дело с одним из семи законов природы и формулирует его. Поэтому она относится к одной из базовых эволюций каждой планетарной схемы. Каждая схема воплощает один из законов в качестве своего основного закона, и все ее эволюции стремятся проявить в совершенстве этот закон вместе с его шестью дополнительными вариациями, причем эти шесть в каждом случае различаются какой-то одной деталью в соответствии с проявленным первичным законом. Третье. Каждая тайна дает ключ природе какого-либо планетарного логоса и, следовательно, дает ключ к характеристикам монад, находящихся на его особом планетарном луче. Ясно, насколько необходимо это знание адепту, пытающемуся работать с сынами человеческими и управлять силовыми потоками, которые на них воздействуют и от них исходят. Четвертое. Каждая тайна касается какого-то луча или цвета и указывает соответствующее число, ноту и вибрацию. Эти семь тайн представляют собой лишь короткие формулы, не мантрической, как в случае священного слова, но математической природы. Они четко выражены словами так, чтобы передать точное намерение говорящего. Для непосвященного они выглядят и звучат как алгебраические формулы, причем каждый имеет вид для ясновидящего овала особого оттенка, соответствующего сообщаемой тайне и содержащего в себе пять иероглифов или символов. Один символ отражает формулу закона, другой дает планетарный ключ и тон, третий связан с вибрацией, а четвертый показывает число луча и отдел, к которому он относится. Последний иероглиф олицетворяет изображает один из семи иероглифических ключей, посредством которого члены нашей планетарной иерархии могут связаться с солнечной иерархией. Очевидно, что это очень неопределенная и многозначная информация, но она показывает, что подобно тому, как для постижения слов необходимы два чувства, так и для познания тайн снова приходится обращаться к двум чувствам. Тогда тайна одновременно слышится и символически предстает перед внутренним взором. Теперь понятно, почему такое большое значение придается изучению символов и почему учащиеся призываются думать и медитировать о космических и системных знаках. Это подготавливает их к постижению и внутреннему усвоению символов и формул, воплощающих знания, при помощи которого они смогут, наконец, работать. Эти формулы основаны на 9 символах, которые в настоящее время известны. Первое – кресты разных видов. Второе – лотос. Третье – треугольник. Четвертое – куб. Пятое – сфера и точка. 6. 8 животных форм – коза, бык, слон, человек, дракон, медведь, лев и собака. 7. Линия. 8. Определенные знаки зодиака. Отсюда необходимость изучать астрологию. 9. Чаша или святой Грааль. Все эти символы в сочетании или по отдельности служат для передачи той или другой из семи тайн. Посвященный должен узнать их по виду, услышать их и усилием воли неизгладимо запечатлеть их в своей памяти. Он добивается этого тремя способами. Во-первых, предшествующей долгой тренировкой в наблюдательности. Все стремящиеся могут ее начать здесь и сейчас и, учась, точно запечатлевать в памяти подробности. Они кладут основания для мгновенного постижения того, что показывается иерофантом. Во-вторых, развитием способности визуализировать то, что было однажды увидено. Теперь ясно, почему все мудрые учителя медитации придают столь большое значение способности тщательно выстраивать ментальные образы. Их цель двоякая. А. Обучить учащегося точно визуализировать свои мыслеформы, чтобы когда он начнет творить сознательно, он не тратил времени на неточные трансформации. Б. Дать ему возможность в точности воспроизводить сообщенную тайну, чтобы в случае необходимости можно было немедленно воспользоваться ею. В-третьих, благодаря приложению твердой воли четырех других личностей, которые держат жезл одновременно с посвященным, их тренированная напряженная ментальная концентрация сильно облегчает ему постижение. В человеческой эволюции определенные типы силы порождаются, подвергаются манипуляциям, усваиваются и используются сначала бессознательно, а в конце концов с полным пониманием. Первое. Во дворце неведения человек имеет дело в основном с силой или энергией, брахмы – активностью, интеллектом, субстанцией, и должен познать смысл активности, основанный на а. врожденной энергии, б. абсорбированной энергии, в. групповой энергии, г. материальной энергии или энергии, скрытой в материи физического плана. Второе. Во дворце учения он узнает об энергии второго аспекта и использует ее для формостроительства в общественных отношениях и в семейных связях. Он распознает смысл пола и сексуальных отношений, но еще рассматривает эту силу как нечто, подлежащее контролю, а не сознательному конструктивному употреблению. Третье. Во дворце мудрости он обретает знание энергии первого аспекта, динамического жертвенного применения воли, и ему дается ключ к тройственной тайне энергии. Это та энергия в ее трех аспектах, которую он узнал в двух первых творцах. При третьем посвящении, а также при четвертом и пятом, ему даются три ключа к этим трем тайнам. Ему вручается ключ к тайне, которую он прочувствовал в первом дворце, тайне Брахмы, и тогда он становится способен освободить скрытые энергии атомной субстанции. Ключ к тайне пола или тайне пар противоположностей вкладывается ему в руку, и тогда он становится способен освободить скрытые силы волевого аспекта. Ему показывается динамо-машина Солнечной системы, если можно так выразиться, и открывается сложность ее механизма.